Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 2 июня, суббота, и мы с вами продолжаем наши экскурсии в область мозга. Сегодня мы с вами продолжим ту самую знаменитую историю, которая связана с тем, что у нас с вами лобные области являются основой человеческого поведения. В этом вся проблема. Проблема в том, что эти самые лобные области, о которых я говорил в прошлый раз, они не только индивидуально изменчивы, но в том смысле, в котором я рассказывал, они могут изменяться в 2, 3, там, в 4 раза по размерам подполей, даже в 10, 15 раз. Это все это ничего. Но, кроме всего прочего, еще существует проблема и другая. Проблема состоит в том, что Изавета Пегасина Конного, о чем я в прошлый раз вам рассказывал, она, собственно говоря, показала, ну, уникальном, конечно, случае, что существуют различия не только количественные, но и качественные. И эти качественные различия, они совершенно убийственны. Она показала на мозге как раз Владимира Владимировича Маяковского, что существует очень специфические в области надглазничной части головного мозга специфические поля, которые, как ни удивительно, у одних людей присутствуют, а у других отсутствуют. Это было принципиальное событие, развернувшее представление о мозге совершенно в иной плоскости. То есть до этого считалось, что мозги более-менее одинаковые. Здесь надо чуть вернуться назад. Как раз история, собственно говоря, появление коммунизма и социализма, она как раз была построена на одинаковости головного мозга у разных людей. Ну, то есть, что считал, собственно говоря, Карл Маркс, о чем я, собственно говоря, многократно говорил и не устаю повторять, потому что это пример того, как научные ошибки, то есть, всякая нелепость, ну, типа сейчас как нанотехнологии, стволовые клетки, там, когнитомы, зеркальные нейроны и прочее, про всякая ахинея, которая в лучшем случае маскирует какие-то давно известные процессы, а в худшем является просто надувательством, может привести к катастрофе человечества. Вот ровно к такой катастрофе 200 лет с лишним назад привела как раз идея французских физиологов, которых возглавлял великий по тем временам Флуранс. Это времена еще наполеоновские, который твердо считал, что мозг – это такой творожок. Я сталкивался с его последователями и в настоящее время. Вот, такой творожок, который вот что туда вложишь, то и появится. То есть такое впечатление, что он никогда не держал собак, не ездил на лошади и вообще упал с луны, неожиданно сильно ударившись головой. Потому что, к сожалению, человек... Мало того, что наследует огромное количество инстинктов, что было ясно совершенно уже в те времена, то есть форм поведения, мы не учимся дышать или глотать, у нас как-то получается само. Но вот кроме этого, есть и благоприобретенные навыки, о которых он прекрасно знал, будучи членом французской академии, то есть клубом избранных. Но, тем не менее, с мозгами всегда была проблема в клубах избранных, поэтому... Он утверждал обратное. Это послужило причиной, о чем я многократно повторял, значит, репрессии в отношении Франца Иосифа Галля, который первым заявил о локализации функций, и в конце концов послужило формированию такого общественного мнения. Знаете, как вот общественное, это все считают, что клонирование есть, хотя ни одного клона нет. Ну вот, вот все считают, это привело примерно к такой катастрофе, которая называется социализм в Российской империи. Потому что достаточно просвещенный журналист Карл Маркс воспользовался передовыми по тем временам знаниями, что мы теперь понимаем, что это было чистой панамской уткой того времени, то есть идеями Флуранса о том, что мозг – это одно и то же, и достаточно положить поколение, То есть что, взять, создать идеальные условия для некоторых группы людей, и они уже в этих идеальных условиях как вырастут, такими идеальными и будут. То есть вот откуда возникла идея этого самого коммунизма, социализма, то есть всеобщего равенства, братства. Мозги у всех одинаковые, творожок, различий никаких нет. Давайте вот как воспитаем, такие люди и будут. Вот это на основании этой безграмотности, научные абсолютно, которые восприняли за чистую монету люди далекие от науки, а Карл Маркс таким и был, он был крайне далек от науки, именно этой, он это воспринял за чистую монету. Ну и дальше модель коммунизма, когда мы, значит, создаем условия идеальные для людей, они там с песнями начинают идти в огород с лопатой. Ну, это то, что уже у нас превратилось во что-то. Ну, естественно, не учет индивидуальной изменчивости, а отрицание его, отрицание индивидуальных развитий, различий, индивидуального, так сказать, накопления социальных инстинктов и всего прочего привело к катастрофе. Один поверил, я имею в виду Маркса и Энгельса, и придумали целую теорию коммунизма, который стал бродить по Европе. Он заблудился, видимо, и оказался в России. И дальше там с помощью неких авантюристов и, скажем так, шпионских приемов, значит, привели к власти соответствующую группу лиходеев, которые устроили здесь социализм, который тут же превратился, в общем-то, в чудовищный по форме такую империю чудовищную, многонациональную, с хорошими лозунгами, но, собственно говоря, страну террора, во что она превратилась через каких-то там два десятка лет. То есть вот, пожалуйста, и потом мы расплачиваемся до сих пор, потому что, соответственно, в такой системе будут процветать самые дикие формы отношений между людьми, самые архаичные, что, собственно говоря, и произошло. Так вот, чтобы таких ошибок не было, надо было внимательнее отнестись к тому, что на самом деле у нас с мозгом. Если бы Карл Маркс знал о том, что человек так изменчив, что никаким воспитанием, никаким образованием конструкцию мозга очень полиморфную изменить нельзя, конечно бы такой нелепости, как строительство всеобщего счастья с помощью коммунизма, ему в голову бы не пришло. Ну, «Капитал» бы, конечно, он написал, разговора нет, потому что деньги его волновали, поскольку ему их не хватало всю жизнь. Ну, пока он не встретился с Энгельсом, это понятно. Ну вот, но так бы история пошла бы другим путем, и, возможно, наша многострадальная страна не пережила вот этот весь ужас построения социализма. Так вот, причин для научных ошибок обычно очень много, потому что есть мнение, знаете, таких малоученых-прохиндеев, болтливых, которые очень любят его повторять публично. И вот это мнение обычно, оно противоречит любому здравомыслию, оно существует как-то отдельно от науки. А в реальной науке о нем никто и даже всерьез говорить не будет никогда. Но, тем не менее, это приносит деньги, а значит, будет бесконечно повторяться. Так вот, что же было сделано с лобными областями? Это крайне важно. Коннова впервые показала, речь идет о 1934-1935 год, то, что у нас существует индивидуальная изменчивость, качественная. То есть не просто количество, нога длиннее, короче, а нет. Речь идет о качественных различиях, то есть если у тебя что-то нет, то никак получить ни с какими оксфордовскими дипломами не получится. Как родился дураком, так дураком и помрешь. То есть, собственно говоря, вот этот принципиальный момент и был ей показан. То есть она нашла морфологические основы того, что люди разные, причем разные не только в количественном отношении, но и в качественном. То есть существует непреодолимая индивидуальная изменчивость. И нашла она, в чем прелесть всего этого дела и незыблемость этой находки-то не просто у кого-то, у первого попавшегося извозчика во дворе, нет, у Маяковского. И поэтому деваться тут некуда. Специальное подполье 47-го поля, оно показывает, что люди качественно различные. Ну и поскольку целая группа исследователей под руководством Филимонова стала заниматься этой самой индивидуальной изменчивостью, информация о строении мозга и его индивидуальных возможностях довольно быстро стала расширяться. Огромную работу сделал в свое время Блинков. Мне посчастливилось с ним беседовать уже, когда он был очень пожилым человеком и работал в нейрохирургии уже, ну, в качестве, конечно, консультанта-эксперта. уже в очень преклонном возрасте, мне повезло с ним говорить, он как раз был участник этих самых проектов, довольно молодой, активный, а потом, конечно, уже стал ветхим дедушкой. С ветхим дедушкой я имел несколько крупных бесед по поводу всех этих занятий, которые проводились в тогдашнем институте мозга и которые изложены в книжке, которую я многократно уже показывал, и ношу с собой, чтобы циферки вам поточнее говорить, потому что многие здесь калькулятором владеют к 30 лет, к 30 годам, поэтому надо поточнее сообщать цифры. Я-то в них путаюсь просто ввиду склероза и старости. Вот. Но Блинков, так сказать, проявил гигантскую сноровку, то есть они посмотрели очень интересный, базальный, нижнюю часть височных долей и нашли самое удивительное. Они нашли максимальные различия по подполям этих самых зон. Вот это очень интересно. И это показывает масштабы изменчивости, потому что речь-то шла всего о 10 полушариях. О чем? Изменчивость-то мизерная, да еще что за люди там использовали? Пара китайцев, пара русских мужчин и женщин, чех и еще там несколько. Всего-то навсего. И при этом минимальном наборе людей было показано, что изменчивость по подполям, а такие поля есть, это переходные, причем зонные, между двумя принципиальными системами, о которых сейчас я поговорю, но эта изменчивость составляет 41,3 раза. 40 раз разница количественная. Про качественную речь пойдет еще впереди. То есть даже в количественном отношении это гигантские различия. О чем говорить при такой маленькой выборке? То есть легко догадаться, что я думаю, что при расширении выборки хотя бы до 100 человек, что очень трудно сделать по обозначенным мне выше причинам. Это на прошлых передачах я рассказывал. Это очень сложная технология. Это не голову в томограф в Америке всунуть на 15 минут. Это нет, позорище. Это серьезное исследование, которое требует многолетней подготовки мозга для работы. Так вот, он показал 40-кратные различия на 10 полушариях. Это огромная изменчивость, которая может составлять минимум, она была у него 1,67, ну, почти в 2 раза, а максимум 41 раз. То есть, ну, казалось бы, что это все прекрасно. А что же в остальных областях? И здесь дальше мы переходим на латеральную поверхность, на височную. То есть то самое место, где у нас хранится очень много памяти, где находятся вкусовые центры, столь важные для стимуляции, в том числе и выдержанными винами. Кстати говоря, очень невредно поддерживать стимуляцию вкусовых центров, которыми мы так мало пользуемся, питаясь достаточно примитивной пищей, несколько ее разнообразить и вкусом, и запахом, и, так сказать, другими ощущениями, имеется в виду механическими. Так вот, Блинков, занимаясь вместе со товарищами этим делом, он уже в 1938 году определил, что и наружная височная область, где у нас память хранится, различается только по полям, почти в 4 раза между собой. Вот вам и ответы на вопрос. Почему один слышит лучше, другой почему запоминает лучше? Изменчивость колоссальная. Это только по площади поверхности коры. Потому что эти различия, на самом деле, носят очень глубокие физиологические корни. Ну вот, например, я говорил, там разница по подполям в 41 раз. Это какие подполя-то? А это зоны перехода между рассудочной системой, то есть нашей корой, то есть той самой, которой мы думаем, с бороздами извилинами, и подкорковой лимбической системой, которая нас, собственно говоря, делает животными. То есть те самые инстинктивные желания, хочу, не хочу. И вот связь между этими штуками осуществляется, между двумя компонентами нашего поведения глобально, осуществляется через лимбическую специальную кору, носит название поясной. И если в ней какие-то поля различаются очень сильно, это как раз нарушается баланс между рассудочным поведением и поведением инстинктивно-гормональным. То есть страсти «хочу-не хочу», которые борются с рассудочным поведением, надо, необходимо, ты должен и обязан, значит, это запрещено и неприлично. Вот связь между двумя этими поведенческими мотивациями, то есть целеполаганиями разными, она как раз осуществляет через эту поясную кору. А в ней Блинков находит 41 раз расхождение по подполям. Ну, понятно, что один человек будет вести себя по одному, а другой по другому. У одного там будет заветная мечта бегать там по городу-герою без штанов, а другой будет мечтать попасть в библиотеку, и так, чтобы его на ночь не выгоняли. Вот вам разница. То есть уровень контроля инстинктивно-гормонального поведения и социального, то есть рассудочного, различается в десятки раз. То есть это не просто некие морфологические изменения, мол, дефункция. Большое поле зрительное, как говорил о работах Филимонова, значит, лучше видеть будет. Не только в этом дело. Значит, и запоминать, значит, и связи, и там тянется очень большая цепочка, о которой никакого времени не хватит рассказать. Но соль, в общем-то, в этом. Дело в том, что если у вас выпадает одно звено из системы контроля, как, например, в той же самой поясной извилины, у вас возникают гигантские проблемы с самоуправлением. Это личные, то, что, о чем я говорю, это личные персональные проблемы. Человек не может с собой справиться. Никак. Не получается. Он говорит, не могу я. Слова «не могу» нет. Есть, как говорил мой один знакомый, короткая плетка, а длинная плетка сразу освежает сознание, и все человек может. Но на самом деле это не совсем так, потому что действительно морфологические различия очень глубокие, и иногда справиться не может, просто из-за конструкции мозга. В общем, никто не виноват. Бездельники, оболтусы, тунеядцы, плагиаторы, они такие же люди, как и мы, просто их мозг устроен таким образом, что они другим, ничем другим заняться не могут. А кушать хочется. Вот поэтому они пытаются как-то крутиться в той среде, в которую случайно попали или специально залезли. То есть оказалось, что различия очень велики. И так был пройден почти весь мозг, и самые там есть интересные области, например, теменная область, это уже занимался этим Гуревич, тоже в 1938 году работа была опубликована, там различия тоже в 1,5-4 раза. Это, то еще раз подчеркиваю, это площадь поверхности полей неокортекса с четко установленными границами, которые никакого отношения к томографии, когнитому и прочей глупости, о которой сейчас модно говорить, не имеют. Это реальные границы между нейрональной организацией в толщине коры, которая четко идентифицируется, к сожалению, после смерти. То есть, кроме этого, была сделана блестящая работа, которая, я считаю, что она такая же важная, как и Елизаветы Пегасиной Конновой. Это сделана работа Шевченко. Это была такая женщина интересная, которая занималась всю жизнь теменной областью, индивидуальной изменчивостью. Ну, ее ученица, их парочка была, прошу прощения, Шевченко, почему мне в голову приходит, потому что она занималась обезьянами потом и очень поздно умерла, то есть она умерла, еще вышла в 70-х годах, ее книжки выходили по мозгу обезьян, а ее учителем была Станкевич, которая как раз, вот они вдвоем, Станкевич и Шевченко, занимались теменной областью. Значит, одна была аспирантка, другая руководила этим направлением. Но они показали потрясающую вещь еще до Второй мировой войны, что, собственно говоря, расширяет представления, сделанные Конновой о индивидуальной изменчивости до невероятности, занимаясь вот этой самой областью теменной, нижней особенно теменной, нижнетеменными полями, а они в основном являются человеческими, то есть характерными для людей. В том смысле, что они у обезьян или отсутствуют начисто, даже у высших, или присутствуют в виде очень маленьких структур. То есть таких поля, там типа вот там 10-го в лобной области, мы называем обычно человеческим, потому что с ними связаны наши приобретения, основные человеческие свойства, которые мы так любим обсуждать. Так вот, занимаясь этими чисто человеческими полями, значит, Станкевич и ее ученица Шевченко, они показали удивительную вещь. Исследовав несколько мозгов человеческих с правыми и левыми полушариями, они наткнулись на очень странную вещь. В 40-м и в 39-м подполье, то есть это на самом деле тоже использовали 10 всего полушария, немного, еще раз говорю, поэтому эта статистика очень скромная. Если сделать как следует, думаю, различия будут на порядок больше. Так вот, исследуя всего 10 полушарий, мозг, правда, у них был разный, там от 1200 до 1700 грамм, то есть большие, маленькие, разные, оказалась очень интересная вещь. Вот эти самые подполя 40-го и 39-го полей крайне изменчивы на качественном уровне. Ну, то есть что, у них например, в 4 случаях некоторые подполя начисто отсутствовали, а в некоторых случаях присутствовали. То есть наличие и отсутствие, полное отсутствие подполей, определенных полей мозга человека, ими было подтверждено, и таким образом идея, то есть находка Кононова и сделанная знаменитая 47-м подполем, оказалась подтвержденной. То есть эти две дамы, измерив огромное количество, значит, вот этих подполей, кстати говоря, они потом работали долго с приматами и показали, кстати говоря, что у приматов разница индивидуальная такая же. То есть у высших обезьян, то есть имеется в виду орангутаны и шимпанзе, изменчивость подполей и полей, сделанные одними и теми же специалистами, что очень важно, одними руками, но вот оказались такими же, как у человека. То есть уже у высших приматов эта изменчивость является важнейшим компонентом эволюции мозга человека. То есть даже у приматов есть по какому поводу отбирать мозги, потому что свойства этих самых мозгов разные. Но самое главное для нас это то, что они нашли вот эту изменчивость, изменчивость качественную, то есть многие поля, подполя 40-го, 39-го поля чисто человеческих, что важно подчеркнуть, они у одних людей присутствуют, а у других отсутствуют. Кстати говоря, у того же самого Маяковского некоторые подполя отсутствовали, например, нижнее подполье 40-го поля у него не было вообще в правом полушарии. А вот у Богданова, то бишь Малиновского, того самого знаменитого, который, ну так Винер определил, опередил на 50 лет, а имеется в виду в разработке концепции кибернетики, и создал много чего, и умер героически, поскольку основал первый в мире институт переливания крови, и эксперименты делал на себе, и погиб. Значит, он, кроме этого, был человеком разносторонним до крайности, и экономистом был очень неплохим, и Владимир Ильич Ленин пользовался его достижениями в области экономики, который положил в основу, собственно, концепции социалистического системы распределения. Ну, в общем, был талант и гений. То есть его настоящая фамилия Малиновский, а значит, он, как все в тогдашнем революционном правительстве, люди носил фамилию Липовую Богданов. Ну, вот. Вот у него все области мозга были в нормальной. То есть все подполя 40-го и 39-го поля представлены были чудесно, что, собственно говоря, и отражает разносторонность его наклонностей разных. То есть, видите, он и писатель, пару книг написал, достаточно таких, ну, может быть, не гениальных, но вполне приличных для своего времени. Но вот потом он создавал теорию социализма экономическую и преуспел и в этом. Кроме этого, написал книгу про кибернетику, то есть это действительно, тогда это немножко по-другому называлось, но у меня вот книжки есть, там я привожу название. И, в конце концов, сделал большой вклад в медицину, потому что в том числе его смерть послужила причиной тому, чтобы заняться проблемами совместимости крови, то есть те самые резус-факторов и все остальное, что было открыто позднее. А до этого он ставил эксперименты на себе. То есть вот такой неординарный человек, обращаю ваше внимание, подвязавшийся в самых разных областях человеческой деятельности, оказался еще и уникальным по мозгу. То есть оказалось, что у него вот эти самые человеческие, важные для людей, для человеческого поведения области выражены в полной мере со всеми полями и подполями. А есть люди, у которых они очень скромно выражены, там в некоторых, иногда в одном полушарии есть только одно подполье 40-го поля или максимум два. Вот, а в другом может вообще все отсутствовать. Что встречается у людей, что опять-таки детерминирует наш характер? То есть в основе нашего характера лежат не какие-то психологические экзерсисы и выдумки, которые вам рассказывают, а лежат структурные компоненты. Человек, когда непроизвольно отвечает на вопрос, пытается быстро среагировать или долго и упорно что-то объясняет, это постепенно вылезает из его мозга, и мы начинаем понимать, насколько он компетентен. Именно поэтому без бумажки полезно читать, если вы хотите показать свой интеллект. Ну а сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Итак, мы продолжаем нашу передачу. И здесь пришли несколько вопросов. Как всегда, мы потратим время на... для того, чтобы на них ответить. Значит, вот насколько утверждение, что основная задача активизирует правую префронтальную кору по мере того, как задача становится привычной, значит, переходит в левую. Андрей, асимметрии мозга нет, это чушь собачья. Это для того, чтобы разводить людей на деньги или имитировать псевдонаучную деятельность. Занимаются этим в основном психологи с помощью томографов. Значит, почему у умственно активных людей всегда молодые блестящие глаза вне зависимости от возраста? Если ничего не выпил, то это быстрее всего сказывается гормональная активность, потому что для любой интеллектуальной деятельности приходится мобилизовываться. К сожалению, это не бесплатно проходит. Человек тратит свою жизнь на некоторые усилия, а они вызывают, естественно, увеличение кровотока. Кровоток увеличивается в головном мозге, когда вы им думаете. А глаза – это выросты мозга, на самом деле. Они в эмбриогенезе выпячиваются как часть мозга между передним и промежуточным мозгом в виде таких пузыриков, потом бокальчик, потом глаз. То есть глаза – это вырост мозга. Поэтому те события с кровотоком, которые происходят в головном мозге, они происходят и с глазами. И поэтому кровоток усиливается в мозге, все-таки, конечно, не весь, ну, там, частично нагружаемыми областями, но когда вы интеллектуально думаете, то у вас возникают какие-то образы и прочее, и кровоток в глазах увеличивается так же, как и в мозге. Поэтому глазки у людей, занимающихся интеллектуальным трудом, они, как правило, поблескивают в момент особенно некоторого интеллектуального возбуждения. Но они поблескивают еще и у алкоголиков, не похмелившихся, и у остальных граждан, которые используют всякие токсические вещества. Поэтому не надо путать. Также у сексуальных маньяков они тоже нормально блестят на, в гормональном фоне, когда у них ни одной мысли нет, кроме той самой единственной, связанной с изготовлением незапланированных потомков. Значит, здесь есть вопрос о спорте, значит, о том, заниматься спортом, профессиональный спорт вреден, об этом я говорю, а нормальный спорт, если вы занимаетесь спортом, вам там живете в каких-то плохих условиях, у вас нету возможности поработать в огороде, или у вас нет возможности поколоть дрова, то есть вы живете в ужасных условиях, в многоквартирном доме, что делать, значит, вам приходится... искать способ физической нагрузки. Ну, нельзя же бесконечно посуду мыть и полы. Ну, устанешь. Ну, люди идут в спортзал. Да, конечно, но не перегружайте, особенно с тасканием тяжести. У нас суставы, мениски и все остальное, то, что позволяет двигаться суставным поверхностям, они не бесконечны. Там не очень важный метаболизм. И они плохо регенерируют, плохо восстанавливаются. Постарайтесь не разрушить свои суставные поверхности до того, как станете совсем стареньким. Поэтому все это хорошо, и спортом заниматься хорошо, и дрова колоть. Но все в меру, то есть вопрос меры. Ну вот, здесь еще есть кое-какие вопросы насчет сирингомиелии. Ну, вы знаете, надо очень тщательно обследоваться по одному диагнозу, к тому же я не уверен, правильно ли поставленному. Я никаких советов давать не могу, поскольку, повторюсь, я не врач. И, собственно, брать на себя такую ответственность не могу. Это серьезное. Значит, Сергей Вячеславович, получается, древние были не дураки, когда утверждали, что Земля стоит на трех китах. Только эти киты, размножение и дает доминацию. Слушайте, если так интерпретировать, то у вас Библия является единственной, последней и великой книгой. Больше ничего ни читать, ни писать не надо было. Но вот... Поэтому, вы знаете, такая интерпретация вольная, хорошо, но я боюсь, что для мультфильмов. А так, немножко не так все это устроено. Вот. Здесь еще есть несколько вопросов. Значит, добрый день, Сергей. Скажите, пожалуйста, все ли нормально у меня с мозгом, если я слишком хороший логист? Ну, логика это вообще имеет очень малое отношение к реальной действительности. Но это знаменитый пример. Волга впадает в Каспийское море, Волга – река. Значит, в соответствии с логикой все реки впадают в Каспийское море. Но это не так, мы знаем. Поэтому какая логика-то? Есть математическая логика, есть направление, которым занималась Зиновьев логика, другая философского, так сказать, происхождения. Логик как бы много, но к реальности она имеет значение только в том случае, когда вы учитываете в своих логических построениях все компоненты, все переменные. А это сделать крайне сложно. Нужны какие-то знания, кроме умения выстраивать цепочек причинно-следственных связей. Давайте примем звоночек. Да, я вас слушаю. Ну, не получилось. Давайте другой. Значит, будьте добры, говорите, вы в эфире. Что-то у нас с вами не получается. Говорите, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Добрый день, профессор.
Добрый
Здоровья
день.
Здоровья и долгих лет.
Спасибо.
Вопрос. Да? Как влияют на работу мозга очаговые изменения в лобных долях дисциркуляторно дистрофического характера, а также невыраженная наружная заместительная гидроцефалия?
Ух ты! Ну, плохо влияют, конечно. Но в лобных областях, если, не дай бог, вы ими пользуетесь или занимаетесь каллиграфией, то есть где требуются точные координации движения, такой диагноз, который вы прочли, значит, он, конечно, влияет. И гидроцефалия тоже, когда заместительная, когда образуются кисты, заполняются спинномозговой жидкостью тоже, да, плохо влияют. Любые потери плохи, но не настолько, чтобы там они сказывались некоторыми лобными долями, то есть интеллектуальной деятельностью не занимаются, и у них это проходит не очень заметно. Давайте еще попробуем принять один звоночек. Да-да, я вас слушаю. Говорите, задавайте свой вопрос.
Вопрос такой.
Да.
Применение ноотропных препаратов каким-то ни был образом помогает научной деятельности человека и мыслительной деятельности или нет?
Все, понял. Так, значит, давайте про ноотропы, поскольку такие вопросы еще приходят. Я, значит, говорю, любые стимуляторы мозга, они очень опасны в том смысле, что ненадолго они как бы стимулируют, и часто не совсем то, что вам кажется. Ну, увеличили кровоток везде, ну и сколько у вас там ассоциативные области занимают? 5% головного мозга, а остальное у вас так же точно стимулируется и, простите меня, репродуктивные зоны. И какая-то научная деятельность. Весь мозг будет пыхтеть, как дизель в Заполярье, для того, чтобы подавить желание пойти погулять с девицами голоногими. Тут все эти препараты, они плохи чем? То, что они стимулируют мозг, первое их свойство. И здесь там один день работы интенсивной, и потом надо 3-4, а то и 5 дней отдыхать, то есть КПД 0 на самом деле. Это один вариант. А другой вариант – это то, что они не избирательного действия. Вы же не интеллектуальные центры-то стимулируете, я говорил об этом. У нас распределяется кровоток в соответствии с решаемыми задачами. Человек решает задачу какую-то, значит, туда кровь и приливает в эту область. Двигательную – значит, двигательную, зрительную – значит, зрительную, ассоциативную – значит, ассоциативную. А если вы стимулятором пользуетесь, у вас, ну, здесь же логика очень простая, у вас стимулируется общий кровоток, ну и хорошо. И что? И все, и хорошее, и плохое стимулируется одинаково лимбическая система, которая, так сказать, пытается вас все время загнать на ветку или там в чужую постель, И так же точно стимулируется. То есть нету препаратов, не существует никаких ноотропных препаратов, которые бы действовали целенаправленно на ассоциативные центры. А раз так, то ваше общее состояние никак не изменится. Ну, будете вы бегать в два раза быстрее из кухни в комнату. И чего? Какой результат-то будет? Результата никакого не будет. Общий метаболизм мозга, да, подняли, да. Толк есть? Никакого. Потому что все ваши внутренние проблемы останутся прежними. И для того, чтобы заниматься интеллектуальным трудом, вам придется их также преодолевать, как без стимуляции. Вот и все проблемы. Значит, здесь вопрос такой, что вот кто-то видел Перельмана, что значит маргинал и дегенерат. А люди по-разному, у людей по-разному мозг работает. У одного, я об этом говорил и будем еще говорить. Дело в том, что мозг человеческий так устроен, что в крупном мозге, если происходит появление гениальной комбинации структур, то все хорошо, его хватает и на социальные отношения, и на все остальное. А если в небольшом, то человек, как правило, асоциален или с отклонениями, потому что слишком много на себя берут эти крупные структуры, которые определяют его одаренность и талант. Именно поэтому долгое время считалось, там, с 19 века, что многие гении, это, мол, где это ненормальные. Гениальность и помешательство, знаменитая книжка, ну, вот, которая никакого отношения к этому не имеет. Просто у людей с маленьким мозгом действительно возникают социальные проблемы с обществом. Я, собственно, их описываю в своей книжке. К сожалению, это плата за выраженный талант или гениальность. Поэтому к сожалению, нельзя распространять на весь мир такие опыты, но такие наблюдения. Профессор, скажите, пожалуйста, коротко, как определяются границы полей и подполей? Они определяются, к сожалению, сейчас только после смерти. Значит, для этого надо умереть, и надо вытащить не просто золотой билет, не какую-то там несчастную Нобелевскую премию, а выиграть такой билет, чтобы ваш мозг попался на исследование, и люди вложили в него больше сил, чем вы, возможно, потратили за всю свою жизнь, для того, чтобы сделать из него тектонические серии, а потом исследовать ваши как раз поля и определить границы под полей. Для этого нужны квалифицированные люди, которых на этой планете практически не осталось. Так что никаких шансов при жизни, при сегодняшней технологии изучить границы полей и подполей нет. А создание томографа с разрешением в 1 микрон, то есть 1 воксель, практически не двигается, потому что, к сожалению, риск очень большой изменения социальной структуры на этой планете человеческой после введения церебрального сортинга. Этого все боятся и правильно делают, потому что иначе вся эта красотища, которая сейчас позволяющая безнаказанно хулиганить, ну, вот, во всем мире закончится, не начавшись. Ну, вот. Здесь еще один. Начал бегать по утрам, а вдруг появилось желание проштудировать алгебру с 8 класса. С чем это может связано? Я говорил, что если такие возникают желания самосовершенствования, надо лечь на диван и полежать, быстро пройдет. Но если не пройдет, то я вам советую получить еще специальное образование, поскольку вы уже наверняка зрелый человек, то, которое являлось вашей детской мечтой. Смотришь, что-нибудь хорошее из вас выйдет. Хоть последние там 30 лет вы потратите на что-то интересненькое, а не только на колбасу. Значит, давайте дальше. Есть еще вопрос. Давайте ответим из эфира примем. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос, будьте добры. Алло. Нет, не повезло. Ладно, давайте другой. Задавайте ваш вопрос. Я вас слушаю.
Добрый день. Сергей, добрый день. Скажите, да. Как вы относитесь к таким лекарствам, как пирсен, афобазол для борьбы со стрессом, если смена деятельности не помогает?
Ага. Значит, вы знаете, на самом деле некоторые препараты, они, в общем, есть в природных разных соединениях. Зачастую это фрагменты, в том числе и названные вами, это, может быть, фрагменты, уже химически синтезированные, которые, на самом деле, являются простейшими препаратами, которые там типа пустырника. Значит, если вы беспокоитесь, смена деятельности не помогает, то нужно использовать инстинктивные формы поведения. Значит, надо перегружаться физически для тех, кто моторно одарен, или попытаться найти себе социальную проблему. То есть, а другого способа нет. Поезжайте там куда-нибудь в такое место, где от вас потребуется вся мобилизация вашей жизни. Попробуйте ее радикально изменить. Попробуйте пожить где-нибудь в Сибири на какой-нибудь стройке, еще что-то. То есть, дело в том, что смена деятельности, я подразумеваю, в том смысле, что если что-то не получается, когда ваш мозг полностью подчинен новому занятию. Не просто вы отработали там с 10 до 5, а речь идет о полном подчинении. То есть так в этом смысле смена деятельности. Тогда у вас не останется никаких шансов для того, чтобы пострадать, ну, вот, про себя тихонько. Так, здесь вопрос непонятный. Мне для меня непонятно, а некоторые. Поэтому давайте примем еще один звоночек. Да, я вас слушаю.
Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Да.
Такой вопрос. Я стал свидетелем смерти близкого родственника, и перед смертью в состоянии агонии человек резко пришел в себя и смог со мной контактировать некоторое время.
Да.
Читал неоднократно об этом явлении, и это какая-то финальная мобилизация мозга перед смертью. Спасибо.
Да, сколько вам лет?
27.
27, понятно. Значит, дело в том, что, к сожалению, смерть человека близкого особенно, это всегда катастрофа, поскольку мы воспринимаем ее очень остро. А во-вторых, значит, если говорить о механизме вот умирания, то да, действительно, тонатология этим занимается, и таких вещей очень много известно. Обычно, когда организм уже, так сказать, погибает, он пытается мобилизоваться. То есть, и вот последняя попытка спасти ситуацию, это вот то, что вы видите. Люди действительно часто приходят в себя. Там человек, у которого почти остановилось сердце, вдруг проявляет какую-то шустрость и активность невероятную. То есть, наоборот, весел, так сказать, и задорен. Ну вот, а потом вдруг раз, неожиданно заканчивается. То есть, это та самая финальная мобилизация, которая, к сожалению, часто является последней попыткой спасти организм. Это инстинктивные механизмы, довольно сложные, на них останавливаться не могу, но это внутренняя регуляция, которая построена вот на принципе, то есть то, что называется мертвой руки, как в военных делах, когда все ресурсы исчерпаны, значит, все уничтожены, то все равно взлетают последние ракеты, которые уничтожают противника. То есть вот этот эффект, он есть и у человека. К сожалению, таких вот классических вариантов, когда мы говорим там мозгообразное лицо, то есть когда мускулатура медленно отключается от лица, человек приобретает мозгообразное лицо, мы говорим, да, но вот он уже в предсмертном состоянии. Это бывает не так часто. Очень часто человек до конца активен, а наоборот, в самом конце проявляет такую, скажем так, чрезмерную активность, которую от него не ожидали. К сожалению, так. Да, это мобилизация организма перед самой смертью. Иногда бывает, иногда не бывает. Ну вот, дальше есть. Каков порядок возникновения областей мозга? Последовательность, взаимосвязь и предпосылки. Значит, существует такая наука, значит, эмбриональная цитоархитектоника, которая, собственно говоря, эти вопросы рассматривает. Часть информации должна выйти вот у меня в книге, которая будет называться «Морфология сознания», а о том, как развивается человеческий мозг в плодный эмбриональный период. И там есть, да, закономерности, но в основном они классические. То есть от общего к частному, то есть сначала возникает глобальная дифференцировка коры, передняя, средняя, задняя часть, потом выделяются наиболее крупные комплексы полей, например, моторные, а потом внутри них начинается дифференцировка. То есть вот такая последовательность. И она связана в том числе и с дифференцировкой нейронов, и образованием отростков, которые идут от них и к ним. То есть это сложная штука, она неплохо исследована, это описано, как-нибудь мы будем об этом говорить. Вот. Но, тем не менее, механизм очень индивидуализирован из-за того, что, как я говорил, размеры полей разные. И общая закономерность только соблюдается в таком в глобальном виде. То есть когда мы говорим о дифференцировке коры, это происходит... Кора в основном второй-третий триместр внутриутробного развития, когда она расслаивается, формируются слои, заканчивается миграция нейронов в кору, и там начинается довольно сложный процесс. У меня была одна передача о эмбриогенезе коры, где я подробно об этом рассказывал, найдите, послушайте. А так, о том, как это происходит в больших деталях, мы обязательно с вами поговорим. Это сопровождается еще и массовой гибелью нейронов, потому что не все доползают до коры, не все устанавливают связи. И в этот момент, собственно говоря, и формируются те самые подполя. То есть подполя – это что такое? Это выстроенные в 6 слоев, там, на основных 6 нейроны, которые упорядочиваются по вертикали в момент вползания по радиальной глии в соответствии с теми функциями, которые у них назревают, а назревают они не просто так, возникают первичные нервные связи, первичные проводники, в соответствии с которыми и формируются вот эти вот зоны. А потом эти проводники увеличиваются в количестве, потому что нейроны выстраиваются в кору, и часть из них образует длинные отростки. Вот, собственно говоря, примерно такой механизм. Значит, вопрос занимательный. Тургенев при его массе мозга тратил на обслуживание мозга в 1,5 раза больше энергии, что ли, да? Да. Ему нужно было больше есть? Да. Именно поэтому он носился и по разночинцам, и по салонам, да. Подскажите, пожалуйста, имя журналиста, которого на баррикадах удалил. Я не помню, это какой-то, по-моему, американец, который приехал во Францию. Можно найти. Я постараюсь найти концерт этой книжки, потому что я ее читал 30 лет назад, и вам сообщить. Вот. Ну, таких довольно много работ после этого, когда он написал свою книжку «Подражателей завелось тьма тьмущая». Ну, вот. И пытались описывать это многократно, потому что он был успешен, в общем, приобрел популярность и сделал себе карьеру на этом. Значит, теперь давайте еще примем, вот здесь у нас новенький звоночек. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Марина. У меня вопрос о памяти, который меня всю жизнь волнует. Вот я очень много читаю, человек интеллектуальной деятельности, но, к сожалению, я потом даже очень известные произведения я забываю. Смотрю фильм, через какое-то время я его полностью забываю. То есть вот проблемы с памятью. Вот можно ли ее как-то развить, и уже вот мне к 60 годам, можно ли как-то вот остановить эти процессы и все-таки
да,
что-то
понял,
сделать со своей
понял.
Памятью?
Понял, понял. Значит, для девушек даже к 60 годам память иногда, конечно, играет злую шутку. То есть это метод вытеснения, значимое или незначимое. Дело в том, что для того, чтобы что-то запомнить, с этим надо, это не просто надо прочитать, это надо обдумать очень тщательно. Потому что здесь вопрос такой, сколько нейронов вовлекается в момент вот вашего чтения. Если вы хотите что-то запомнить, то надо это переварить, как говорят. Но не в смысле желудочно-кишечном, а в смысле мозговом. Это что значит? Вы вот прочитали книжку, потом вы должны что сделать? Вы должны пройти ее еще раз от начала до конца. Если это какой-то роман, ну и он у вас забывается, ну и не мучитесь. Значит, такой роман, не выбирайте таких романистов, которые забываются. Вот, почитайте все-таки людей, которые владеют словом не с помощью специального спеллинга в Word, а немножко лучше. Вот, то есть для того, чтобы запомнить, давайте я вам расскажу ситуацию, надо сделать следующее. Вот вы прочитали книжку, например, важную для вас. Потом вы проходите ее, к ней надо возвращаться несколько раз. Не в смысле читать, опять это бесполезно, а пытаться вспомнить, что вы прочли. То есть методично проходить от начала до конца и ставить себе некоторые метки в голове. То есть если она вас будет волновать, и вы к ней будете обращаться вновь и вновь, то она запомнится очень хорошо и надолго. Почему? Потому что будет вовлечено максимальное количество нейронов из разных областей мозга. То есть для того, чтобы что-то обдумать или запомнить, это не важно, это примерно один и тот же механизм. Нужно обязательно возвращаться к этому предмету. Ну, почему, например, там у человека произошло какое-нибудь несчастье или какая-нибудь позорная ситуация, он к ней все время обращается, это иногда трансформируется в какую-то чуть не трансцендентную проблему, что он там идет и веревочку с мылом использует, чтобы прекратить свои страдания. В чем дело-то? Да все очень просто. Он, бесконечно обращаясь к одной и той же проблеме, включает такое количество нейронов в головном мозге, что уже вытесняются все другие события, и человек не может ни о чем думать, кроме как об этом. Не хотите о чем-то думать? Да не думайте, забудется быстро. Ваш мозг очень ловкий инструмент, он быстро все забудет, если не обращаться вновь и вновь про себя. Поэтому, значит, нужно для сохранения в памяти важных для вас предметов к этому, наоборот, обращаться вновь и вновь, а для этого должно быть, как говорят психологи, мотив, то есть должна быть причина, что должно быть интересное и важное для вас. То есть не читайте неважного для начала, делайте такой сортинг. Я тоже читаю книжки, довольно много читаю, но я там покупаю десяток книжек, дочитываю примерно до 30-й страницы, а после 30-й страницы все ясно. Там или у автора культ личности, то есть он графоман, маньяк, там часто находишь просто прямой плагиат, если это научные книжки в других произведениях, или человек с больной психикой, или просто писать не умеет, не владеет языком никаким, ни русским, ни английским, никаким другим. То есть эти книжки до 30 страниц и, значит, в подарок кому-то. А что-то интересное и важное можно и до конца досчитать. Не тратьте время на ерунду, потому что графоманов, писунов тьма тьмущая, а толку от них очень мало. Поэтому, если хотите сохранить память, обращайтесь к предметам, которые вас интересуют. Повторяйте, и нейроны, хотят они или не хотят, они все равно будут вынуждены что-то запомнить. То есть установить это в твердых связях, то есть постоянных. И таким образом это будет легко не просто запоминаться, но и воспроизводиться. На этом мы сегодня свою передачу заканчиваем и переходим к новостям.